Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Русская революция столетней давности прошла под знаком человека с ружьем. Грядущая русская революция, возможно, пройдет под знаком человека с кувалдой. Незаконной кометой Евгений Пригожин ворвался на российский политический небосклон и превратился в главного публичного политика страны. Подобно некогда Алексею Навальному, он ездит по российским регионам, выступает перед людьми, сидит на покрышках, грозит российской элите. При этом Путин загадочно молчит. Кто стоит за Евгением Пригожиным? Какие силы? И готовит ли этот так называемый повар Путина острое блюдо под названием «Русский бунт»? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Евгений Пригожин, так называемый повар Путина и основатель ЧВК «Вагнер», за время полномасштабного вторжения России в Украину превратился из неизвестного персонажа в политика-популиста. Основатель ЧВК появляется в заголовках мировых СМИ. Он открыто критикует Министерство обороны России и позволяет себе высказывания в адрес высшего военно-политического руководства страны. Слышны обвинения в адрес солдат России, что они обстреливают его наемников и минируют дороги на пути ЧВК. Имея за собой силовой ресурс, Пригожин не стесняется в выражениях, а, возможно, уже и в открытую продвигает себя как политика, как альтернативу тому же Шойгу, а может даже и Путину. Министр обороны России, в свою очередь, обязал все ЧВК подписать контракты до 1 июля, на что Пригожин заявил, что «Вагнер» это не касается. Помимо конфликта с Министерством обороны России, Пригожин в открытую вступил в словесное противостояние с отрядом «Ахмат». Вагнеровцы напомнили, что они помнят обе войны в Чечне, а ситуацию в итоге разрешил только телефонный разговор с Кадыровым. Стоит отметить, что после заявлений Пригожина конфликты внутри страны перешли в публичную сферу и особенно вызывают одобрение у ярых сторонников войны. Кремль, по крайней мере, пока никак не реагирует на Пригожина. Единственное, согласно источникам, российские СМИ попросили поменьше писать про главу ЧВК и постараться с помощью мягкой силы не пускать его на политическую арену. Все это может являться как и пиаром, политическими играми внутри России, так и началом серьезного противостояния в стране. Стоит ли кто-то за основателем ЧВК «Вагнер»? Почему на его высказывания и действия нет почти никакой реакции? Есть ли вообще это противостояние? И может ли оно перерасти в гражданскую войну?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. Это Андрей Солдатов и Ирина Бараган, соответственно, редактор, главный редактор и заместитель главного редактора сайта агентура.ру, авторы книг «Новое дворянство», «Битва за Рунет», «Свой среди чужих» и других. Добрый день, Ира, добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
И второй наш гость, третий гость, как бы вторая камера, поскольку Ира и Андрей вместе, это Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований и приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Добрый день, Коля.
Добрый день, коллеги.
Первый вопрос адресую к Андрею, наверное. Феномен Пригожина. Действительно, такое ощущение, что он превратился в политика-популиста. 2023 год стал пока что годом Пригожина. Вот в конце прошлого года была заявлена кувалда в качестве главного символа уходящего года. Да, там Миронову вручили вот эту позолоченную кувалду. Ее там себе дарят бизнесмены и политики дарят друг другу. Но вот действительно, Пригожин вот взлетел в 2023 году. Это что, самостоятельная игра, или он все-таки является марионеткой в руках каких-то сил? ФСБ, говорят, как-то может быть стоит за ними. Вот какое твое мнение?
Честно говоря, мне не кажется, что Евгений Пригожин при всех своих эскападах подходит на роль самостоятельного политического игрока. Для этого у него, честно говоря, не так уж много ресурсов в российской политике. Да, за ним стоит его бизнес-империя, но эта бизнес-империя абсолютно на 100% зависит от государственных контрактов, военных или правительственных. Его ЧВК «Вагнер», безусловно, является достаточно мощным военным формированием, но тоже абсолютно на 100% зависит от Министерства обороны, как для, скажем так, для целей там, обеспечения вооружением, так и для там, вербовки и подготовки бойцов. И я, может быть, тут ошибаюсь, но Николай меня поправит. Мне кажется, что российская политика последних многих десятилетий так или иначе определяла, существует ли у потенциального политического игрока хоть какая-то поддержка в региональных элитах. И у Евгения Пригожина такой поддержки нет. Он много лет и до сих пор пытается получить эту поддержку у себя в своем родном городе, в Санкт-Петербурге, пытаясь или сместить, или поставить своего человека в качестве губернатора Санкт-Петербурга. Но мы видим, что у него здесь ничего не получается.
Ну хорошо, нету, возможно, поддержки региональных элит. А как насчет поддержки среди населения? Потому что явным образом его месседж находит очень сильную такую подпитку среди множества недовольных, среди патриотов, среди командиров.
Ну, я бы сказал, что действительно он становится все более и более популярной фигурой, особенно среди там, читателей телеграм-каналов провоенных. В регионах он довольно такая известная фигура, но, я бы сказал, в серьезной политической игре это один из очень многих-многих факторов и точно не самый решающий. И что важно еще заметить, что, ну, в общем-то, человек не определяется, его сила, его мощь не определяется его личной позицией, у него должна быть группа поддержки. А мы видим, что Евгений Пригожин при всех своих заявлениях достаточно аккуратно ведет себя в промоутировании своих людей. Например, мы вообще ничего не знаем о командирах Вагнера. И, как мне кажется, это делается достаточно сознательно для того, чтобы не возбуждать лишние эмоции, как в военной среде, где в таком случае могут подумать, что появляются какие-то конкуренты на замещение командных должностей, так и в политической элите. То есть, что бы он там ни говорил, но некоторых ошибок он не делает.
Николай, а почему молчит Путин по поводу Пригожина? Ни разу не было никакого окорота, никакого высказывания.
Я думаю, негласное добро Путина на то, что делает, что заявляет Пригожин, оно присутствует, и это та главная поддержка, которую Пригожин имеет. Если бы Кремль не хотел, чтобы он вел себя так, как он себя ведет, то он бы давно уже оказался в лучшем случае отключен от всех своих медийных ресурсов. И мне кажется, что есть, по крайней мере, два объяснения, почему Пригожин нужен сегодня Путину. Одно объяснение – это обычная путинская система таких квази-сдержек и противовесов, когда против не очень расторопной, не очень эффективной военной элиты Путин показывает вот этого Джокера, который критикует элиту так, как Путин критиковать ее не может, и одновременно показывает, что есть какие-то, в том числе и военные ресурсы, которые вполне могут быть использованы для решения тех задач, которые военные не очень эффективно решают в Украине. И второе – это месседж не только гражданам. И здесь, мне кажется, игра тоже известная путинская, такая в антинегативный популизм, да, когда Пригожин заявляет нечто такое, что от чего оторопь может брать и элиты, и граждан, да, переход к полностью мобилизационной экономике, использование всех ресурсов исключительно и только для ведения войны, отправка всех детей элиты на войну и так далее. А потом приходит Путин, как он это любит делать, после некоторой паузы и говорит, все будет намного спокойнее, намного более по-вегетариански, и мы отправим, но не всех, мы заберем, но не все. И в этом смысле Пригожин создает очень хороший фон и на Западе, и в России, на котором Путин может выглядеть вполне таким рациональным, разумным и умеренным политиком.
Ира, вопрос к тебе. То есть это что, такая какая-то долгосрочная политическая схема, политическая игра, в которой Пригожин просто марионетка и такая как бы страшилка, пугало для элит? Потому что вот здесь я хочу немножко уточнить этот вопрос. Он совершенно очевидным образом как-то обходит ФСБ. И с другой стороны, он атакует Министерство обороны, Шойгу, Герасимова. Может ли это быть, что это вот просто средство для дележа вот этого бюджетного ресурсного пирога между силовыми, между ФСБ прежде всего и Минобороны?
Совершенно верно, что Пригожин является марионеткой, причем он является личной марионеткой Путина. И Пригожин знает, кто он такой. он знает, что все ресурсы, свое влияние, свой политический рост он получил только благодаря одному человеку, Владимиру Путину. У него нет никакого клана за ним, то есть нет какого-то клана промышленников или политиков, или региональных элит, или кого бы еще, кто бы мог помочь ему с его политическим ресурсом, с его политическим ростом, с любым ресурсом, даже с деньгами и с финансами. Поэтому Пригожин в этом смысле он не является системной силой. Он является человеком, который выполняет приказы лично Путина, который пользуется личным доверием Путина, а иногда не выполняет не просто его приказы, а как человек с очень ловким, изощренным криминальным умом, он умеет просто просчитывать желания хозяина и идти немножко на два шага вперед. Это вот его как бы психологические портреты, психологическая сущность, которая очень подходит Путину. Но важно сказать, что распоряжаться бюджетами и решать, как распределяются бюджеты на безопасность Российской Федерации, Пригожин не может. И нет никакой ни технической, ни физической у него для этого возможности. И, конечно, никто не будет, даже сам Путин, менять систему таким образом, чтобы допустить какого-то человека к распределению ресурсов на такие важные позиции. Роль его заключается в том, чтобы сдерживать... Ну, поскольку Министерство обороны, ну, прямо скажем, проявило себя довольно позорно на первых этапах войны, и все первоначальные цели операции, они были совершенно провалены, и то, о чем сейчас на поле боя приходится говорить, то есть взяли Бахмут, не взяли Бахмут, это очень-очень скромные достижения на фоне заявленных изначально. И эти достижения совершены Пригожиным, а не Министерством обороны. Таким образом, Пригожин просто все время показывает Министерство обороны, Путин показывает Министерство обороны, что вы должны знать свое место. Поскольку он построил такую систему, в которой нету места для никакой внешней сдерживающей силы. То есть нету парламента, нету никаких организаций, которые могут контролировать Министерство обороны, нету никакой независимой счетной палаты, военной полиции, чего угодно. Ничего нет, есть один Путин. И эта система в тот момент, когда она показала плохие результаты, она показала свои слабые стороны. То есть Путин никак не может ничего сделать с Министерством обороны каким-то легитимным путем, кроме как отправить в отставку Шойгу, что тоже не особо хорошо в данный момент. Поэтому он натравливает на него, выражаясь простым языком, Пригожина. И таким образом и Герасимов, и Шойгу понимают свое место, понимают, что они ну, не какие-то маршал Жуков, а в принципе вполне могут отправиться и в отставку, и в принципе может что-то случиться.
Та система, которую ты сейчас описываешь, она абсолютно такая дворцовая, да, вот есть двор, нет никакой политики, есть, ну, собственно, публичные политики, да, нормальные институциональные публичные политики, а есть политика внутри двора, да, и это как на этапах поздних таких распада вот таких вот дворцовых систем, как в России столетней давности, ну, более чем столетней перед революцией, да, это такой вот Распутин, который принимает участие некий такой ставленник царя, ну, Распутин не совсем, Джокер и Трикстер, который принимает в этом участие. Но невозможно ли здесь такой вариант, тоже вот вдогонок Ире этот вопрос обращу, что Пригожин раскачает ситуацию, что он пробудит те силы, которые ведь сейчас ведь довольно большой массив недовольных, да, и в, собственно, и в среднем армейском командовании, и в ФСБ, и патриоты вокруг Гиркина, и вся эта, так сказать, вокруг Z-публицистики, вокруг военкоров формирующаяся среда, они очень недовольны, что Пригожин будет просто востребован этой средой и раскачает вот этот маховик гражданской смуты.
По правде говоря, я не вижу сейчас никаких признаков гражданской смуты, равно как какого-то диссента или переворота против Путина, который бы мог возникнуть изнутри элит. Признаков это нет. Но, конечно, поскольку идет война и ситуация меняется каждый день, со временем они могут возникнуть. Пригожин, наверное, сам по себе один не может являться таким мощным фактором, который раскачает вот эту лодку и поднимет народный бунт. Тем более он не может являться лидером, потому что в силу отсутствия ресурсов. И я думаю, он их никогда не получит, потому что если он попытается что-то такое сформировать, он сразу лишится поддержки Путина. Вот. Но Что касается поддержки националистов и со стороны Гиркина, Гиркин, конечно, и Пригожин друг друга не любят, потому что Пригожин в каком-то смысле в народном мышлении этих, в сознании этих националистов и в народном мышлении людей, которые поддерживают войну, занял место Гиркина. А он сейчас на первом плане, все с восхищением за ним наблюдают, рубят правду матку. И это, в принципе, была традиционная роль Гиркина в последнее время. Поэтому очень маловероятно, что они объединятся. Поэтому я думаю, что до раскачивания лодки еще очень-очень долго.
Андрей, а насколько, вот скажем, силовики относятся к Пригожину? Что тебе известно? Вот, скажем, те же сотрудники ФСБ и люди в Министерстве обороны. Как они его воспринимают?
Ну вот мы несколько недель назад готовили большой материал для Foreign Affairs как раз по этому поводу и говорили со своими контактами в военной разведке и ФСБ. И удивительным образом нам имело смысл говорить с двумя этими организациями, потому что на самом деле ЧВК «Вагнер» курируется с одной стороны российской военной разведки, и там есть отдел, который существует как минимум с 2015 года, который занимается курированием частных военных компаний. Но также существует курирование и надзор со стороны ФСБ, этим занимается Департамент военной контрразведки, ДВКР. И, в общем-то, удивительным образом, но военная, то есть военная разведка вполне себе, я бы сказал, спокойно относится к тому, что делает Пригожин. То есть они считают, что его полезность не исчерпана, я бы так сказал. Никакого возмущения тем, что ох, как он посмел раскритиковать генерала в больших чинах и погонах, я этого не наблюдаю. То есть никаких таких разговоров нет. До сих пор продолжается вот эта интересная линия, что Пригожин является наследником советских военнослужащих, которых там в 30-е годы послали в Испанию воевать на стороне республиканцев.
Это
главная традиция. Мы вот тогда у нас были всякие... Тогда мы тоже меняли имена своим военнослужащим. Были все эти прекрасные люди, которые стали героями. Они были настоящими антифашистами. Они приняли первый бой с Гитлером и Муссолини еще там, в Испании. Пригожин делает то же самое. Уткин, который является командиром Вагнера, тоже действует под псевдонимом. И это продолжение этой славной традиции. Все это вот укладывается для военных в какую-то одну схему.
Такая гренада моя, да.
Именно это, да. Со стороны ФСБ видно, что Пригожин пытался, скажем так, аккуратно улучшить свои отношения именно с Департаментом военной контрразведки. Может быть, вы помните, что в один из периодов обострения своих отношений с губернатором Санкт-Петербурга он пытался обвинить его в государственной измене.
Да,
или
да.
То письмо, публичный донос в отношении губернатора он отправил в несколько адресов, включая начальнику Департамента военной контрразведки Юрьеву. И было очевидно, что он пытается таким образом найти какое-то понимание, открыть какие-то каналы именно там. Насколько я знаю, в общем, этого не случилось. То есть курирование продолжается, оно так в формальном виде продолжается, в том смысле, что у Пригожина нет механизмов давления на ФСБ, ни в какой мере они не появились.
Понятно. Мы продолжим наш разговор с Ириной Бараган, Андреем Солдатовым, Николаем Петровым через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о поваре русской смуты, человеке с кувалдой, Евгений Пригожин. Является ли он временной переходной фигурой, некой марионеткой в руках более мощных сил? Или самостоятельный политик? Или наоборот, он раскачивает некий маховик будущей гражданской войны, будущего гражданского противостояния? Рассуждает Андрей Колесников.
На самом деле он уже вошел в политику, потому что у него есть рейтинг. Согласно майским данным Левада-центра, он заслужил 4% доверия. И это не просто рейтинг доверия такой, как бы абстрактный, да, это открытый вопрос, когда людей заставляют вспомнить о том, кому они собираются доверять. Он набрал 4%, это уровень Зюганова-Медведева, то есть довольно большой уровень. И, безусловно, именно это происходит именно потому, что его не знали и не знают, не знают его происхождения. Он эксплуатирует популизм, то есть антиэлитистские месседжи, эксплуатируя, опять же, то, что люди не знают, что он выходец из Кремля, что он из самых недр Кремля, он с кухни Кремля в метафорическом и в прямом смысле. Весь его бизнес построен на связях с государством. Весь его бизнес, все его успехи, все его аутсорсинговые мероприятия, все его тролли, вся его война – это исключительно кремлевские задания. То есть он классический аутсорсер, делающий деньги на комиссии от собственных услуг, оказываемых государству. Но у него, собственно, вся пиар-стратегия строится на том, что он против элиты. Он человек от земли, он человек из народа, он бывший зэк, не пойми, откуда взявшийся. Для среднего обывателя, который не вникал в детали его биографии, это человек действительно вот от сахи, то, что надо. Ровно поэтому у него появляется некая такая вот эта политическая харизма. Она у него есть. Он изображает из себя мачо, он пытается занять нишу популиста, абстрактную нишу популиста, где был Навальный с совершенно другими взглядами, где был Грудинин, тоже немножко как бы другого типа политик. Мы уже забыли про него, а он, между прочим, очень хорошо эксплуатировал вот эти самые антиэлитистские месседжи и свежесть как бы с собственной фигуры и натуры. Так что здесь нет как бы ничего нового в стратегии, но то, что он предлагает, заигрывая в своем антиэлитизме, а именно Северную Корею, всеобщую мобилизацию, давайте потерпим ради Родины, это, безусловно, не устроит никакой средний класс, и, конечно, предел роста его рейтинга, он объективно существует.
Это был политолог Андрей Колесников в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Я хочу, Андрей, продолжить вопрос относительно Пригожина и затем уже поговорить о других силовых агентах, других силовых ресурсах. А сколько вообще у ЧВК «Вагнер» под ружьем? Что они из себя представляют? Пригожин как-то говорил, по-моему, что, так сказать, у меня есть 600 обученных таких вот полевых командиров, сержантов состава, и дайте каждому по 100 человек, и я вам выкачу армию в 60 тысяч человек, которая будет самой сильной в России. Он блефует?
Ну, в общем, я думаю, что в данном случае он блефует. Он, если я правильно помню, буквально неделю назад он просил, чтобы ему дали 200 тысяч, и тогда он вообще решит проблему.
Дойдет до Рейна, как Кадыров, да.
Да. А, насколько я понимаю, у него чудовищно высокие потери в Бахмуте. Те цифры, которые он сам называет, они, в общем, тоже поражают воображение. Как минимум 20 тысяч. Насколько мы должны их умножить, это хороший вопрос. Тот же Гиркин считает, что мы должны умножить их как минимум в 2 раза. Возможно, это нужно умножить еще на какое-то количество.
Извини, 20 тысяч погибших или 20 тысяч общих потерь, погибших и раненых?
Я так понял, что речь шла о погибших.
Который обычно институт изучения проблем войны умножает на 5, учитывая российское соотношение потерь, это 1 к 5. То есть те цифры, о которых говорил Байден, 100 тысяч человек, представляются реалистичными российских потерь под Бахмутом.
Ну вот, да, поэтому сложно судить о том, сколько, в общем-то, людей осталось у Вагнера. Кроме того, мы должны понимать, что Вагнер продолжает действовать не только в Украине. У него продолжается, у этой частной военной компании продолжают проходить операции в Африке. Насколько мы слышали и знаем, в общем-то, они пытаются приезжать с визитами, скажем так, и в страны Южной Америки, пытаясь наладить там контакты или получить какие-то контракты. То есть это, в общем, структура глобалистская.
А насколько они лояльны вообще? Может ли, условно говоря, Пригожин поднять их на какие-то антигосударственные, антисистемные? Это, условно говоря, наемники или все-таки они такая более аморфная масса, которая выполняет деньги, служит за деньги, но не готова поднять оружие против государства?
Есть общая масса людей, да, которых бросают в так называемые мясные штурмы, а эти люди, скорее всего, лояльны лично Пригожину. Но понятное дело, что не эти люди решают ситуацию на поле боя, а решают те люди, которые отвечают за артиллерию и за планирование операций. И там у Вагнера, в принципе, действуют профессиональные военные. Это было видно по тому, как, собственно, была организована собственно, операция в Бахмуте, но и в том числе по тем интервью, которые попадали и которые делались про военными блогерами, например, с начальником артиллерии ЧВК «Вагнер». Это профессиональные люди, который курируется, повторюсь, департаментом, не департаментом, а соответствующим отделом в военной разведке. Многие из них имеют опыт службы в, скажем так, в подразделениях специального назначения и лояльны, собственно, этим структурам. Поэтому говорить о том, что они в какой-то момент времени могут с флагом Вагнера пойти на штурм Кремля, мне кажется, это такое слишком...
Понятно, да, такое публицистическое привлечение. Николай, к тебе такой вопрос. Насколько вообще Кремлем сейчас, даже не Кремлем, а государством, утрачена монополия на насилие? Когда мы видим, собственно, и демарши пригожинцев, и демарши кадыровцев, и появление различных, так сказать, тероборон вот там в Белгороде, и вот слухи о других ЧВК, ЧВК «Газпрома», о которых все больше появляется. Можно ли сказать, что утрачено фактически государством его основополагающая монополия на насилие?
Мне кажется, что нет. И что точнее было бы говорить о децентрализации. Да? Мы знаем, что в советское время было три крупных военизированных структуры: армия, КГБ и МВД. Потом их стало 17, в том числе и в результате дробления этих структур. Сегодня у многих крупных корпораций есть свои вооруженные формирования и очень значительные, скажем, 30 тысяч у РЖД. Регионы формировали добровольческие батальоны.
Это, извиняюсь, это железнодорожные войска, да, 30 тысяч РЖД?
Да. Mm-hmm. Да, это не значит, что региональные добробаты – это армии регионов, но некоторые региональные лидеры, как Олег Кожемяка на Дальнем Востоке, сохраняют, поддерживают очень плотные связи, и все регионы отвечают так или иначе денежно снабжением за тех людей, которых они мобилизовали. Да? То есть речь идет о том, что сегодня все крупные корпорации в России так или иначе обладают каким-то военным ресурсом, который часто используется и в Украине. Да? Я уж не говорю о Кадырове, который является не просто региональным лидером, но и руководителем силовой структуры.
Да? Насколько, да, вот тут уточнение, насколько она сильна и самостоятельна? Или это вот, как часто довольно слышишь, просто такие... Нет, ну понятно, что они способны к силовым, к полицейским операциям, но насколько они способны к войсковой операции? Потому что то, что доводится слышать, это такие инстаграм-войска. Это люди, которые, так сказать, либо стоят за градоотрядах, либо выходят на зачистку и фотографируются на фоне руин.
Я думаю, что в большинстве случаев это так и есть, инстаграм-войска, но это может измениться, а все равно есть и ЧВК «Вагнер», насколько газпромовские ЧВК способны будут превратиться в какое-то их подобие, вопрос, но структуры Кадырова – это тоже вполне реальные вооруженные структуры, которые к тому же вполне себе послушны своему военачальнику, командирам. И в этом смысле их использование в политических разборках это совсем не обязательно будет в форме похода на Кремль. Да? Mm-hmm. Это просто некие сильные карты, которые так или иначе будут приниматься во внимание, когда и если исчезнет главный игрок. Да? Вот говорилось, что Пригожин – это личная марионетка Путина. Но практически то же самое можно сказать и о большинстве других игроков на политической сцене России. Да? Вот когда исчезнет Путин, тогда ситуация поменяется, и тогда финансовый, медийный и силовой ресурс будут довольно важным аргументом в борьбе за власть.
Ира, а что известно о вот всех этих других ЧВК? Я сейчас смотрю, у «Газпрома» есть «Факел», «Поток», «Пламя», ЧВК «Редут» у Тимченко. Это все как бы громкие имена или за ними стоят реальные какие-то силы, которые в дальнейшем могут участвовать в дележе вот этого ресурсного пирога?
На самом деле пока непонятно. То есть на бумаге это довольно значительные какие-то военизированные силы, но в реальности мы их не видели, и мы не понимаем вообще, они есть в таком количестве, и что они могут. Неясно просто.
Николай, а вот казаки, например, они могут превратиться в неконтролируемую силу?
Я думаю, что в ситуации нынешней, в ситуации, когда определенная политическая стабильность поддерживается лидером Путиным, это вряд ли может произойти. Но с исчезновением Путина исчезает вся вот эта база стабильности. И поскольку нет каких-то реальных сильных институтов, нет форматов наследования власти и так далее, тогда вообще любая структура, и я думаю, даже не пропорционально своим размерам, а пропорционально возможности быстрого ее и решительного использования, она может играть очень важную роль. В этом смысле мне Кадыров раньше всегда казался, и сегодня я, в общем, не поменял этого мнения, игроком, который будет либо кингмейкером, либо очень важным человеком, который сам может претендовать на власть.
Интересно, вот я задумываюсь, Андрей, вот какая должна быть, собственно, система охраны у Кадырова и у Пригожина? Как, наверное, какие-то, не знаю, тысячи и тысячи людей должны работать в системе их безопасности, вот этих двух персонажей?
Мы знаем, что Кадырова длительное время охраняли сотрудники ФСБ. Он не очень доверял даже собственным людям.
Ах так.
И возвышение господина Мартынова первоначально было связано именно с этим. Он был в личной охране у Кадырова, а потом уже стал человеком, который просто перешел на службу из Центра спецназначения ФСБ, стал лично преданным человеком Кадырову, там, сделал себе свой собственный университет спецназа, ну и, в общем, и дальше развивалась его карьера. Но, в общем, это не единственный персонаж, который, ну, можно даже сказать, сменил лояльность. Да? Начинал службу ФСБ в структуре, которая воевала и в Первую Чеченскую войну, и во Вторую Чеченскую войну, и оказался, в общем, на службе у Кадырова. Понятно, что Кадыров серьезно, очень серьезно думает о собственной безопасности. Для него это, в общем, серьезная проблема, кроме того, что последние несколько месяцев появились очень упорные слухи опять, что он серьезно болен. Мы знаем, что как только такие слухи появляются в отношении авторитарных лидеров, будь то Эрдоган, Путин или Кадыров, это говорит о том, что люди начинают просчитывать варианты, пробовать, что можно, что нельзя. И это всегда, в общем, делает ситуацию чуть-чуть более нервной, чем она даже была.
Угу. Понятно. И Пригожин тоже в данном случае, как бы вот я даже не знаю, я пытаюсь представить будущее этого персонажа, или он просто может быть задвинут в неизвестность, и, так сказать, никто не будет озабочиваться его ликвидацией.
Кстати, мне кажется, вы очень правильно в начале передачи говорили о том, что это очень похоже на дворцовую политику, и мне все время представляется персонаж, ну, с поправкой на масштаб, что мы имеем дело с таким персонажем типа Меньшикова, да, человеком, который был абсолютно предан Петру, в силу того, что его более чем скромное происхождение не давало ему возможности выстраивать никаких связей с русской аристократией, у которого был его шанс после ухода и исчезновения Петра со сцены. Да, этот шанс какое-то время длился, но и закончился довольно бесславно. То есть, наверное, такие варианты, они возможны, и, видимо, вот в эту сторону нужно думать.
Армия. Ира, вам вопрос, тебе вопрос. А насколько можно говорить, что в армии идут процессы распада? Потому что мы видим вещи, которые там еще несколько лет назад, месяцев, представлялись маловозможными, там, когда вагнеровцы допрашивают армейского офицера, полковника. Мы видим какие-то сообщения о столкновениях возможных внутри, вот этих вот заградотрядах. Насколько сейчас идет деградация армии? Или деградация — это вообще некое как перманентное состояние армии, как такого гниющего на ходу организма, но тем не менее функционирующего?
Я вот, ты знаешь, не военный эксперт и не специалист по армии, но всегда, когда я сталкивалась с российской армией в самых разных ситуациях, она меня всегда поражала тем, что это самая бардачная, милитаризированная служба, которую я вообще когда-либо встречала. То есть в российской армии всегда было возможно все: въехать на военный аэродром, поднимающемуся к идущему на взлет с военному самолету, и подъехать прямо близко к шасси, и никто не знает, откуда вообще взялась машина. И многое-многое похоже на это. Если вспомнить историю Первой и Второй Чеченской войны и то, что писали репортеры тогда, когда еще свобода слова была в России, то они всегда отмечали чудовищный низкий моральный дух бардак и отсутствие вообще, ну, того, что можно назвать нормальной дисциплиной в подразделениях. Люди лишенные инициативы, то есть солдаты лишены инициативы, а командиры не могут сами полагаться на свое решение, должны ждать приказа сверху. Все постоянная декоммуникация. И, ну, когда вот мы с Андреем мы работали в отделе происшествия, и часть нашей работы была, это вообще работа отдела, была это освещение преступлений, которые совершали военные и внутри военных. То есть да. Всегда, когда расследовали это, ну, писали об этом, освещали это всегда было что-то чудовищное. Еще даже в начале 2000-х, то есть в Москве, где можно было купить молодого мужчину, оказывающего секс-услуги.
Ну, там солдат, а там торгуют да. солдатами. Это известно солдаты. Было на этой на плешке, туда, у памятника этому герою Плевна. Торговали молодыми солдатами.
Как бы позорные совершенно факты. И они всегда присутствовали в российской армии. Другое дело, насколько это... Значит ли это, что российская армия не может воевать, не может продвигаться и сейчас сдастся в плен? Нет, на мой взгляд, это совершенно этого
ну
не
да,
может.
Да, здесь вот так.
Потому что моральный дух и отсутствие инициативы – это какие-то перманентные качества, которые присутствуют в российской армии. Но есть у нее и другие. Это это то, что у нее очень много техники, и она все время пополняется. То, что у них очень много людей, и они их постоянно мобилизуют. И тут количество переходит в качество.
Да, здесь действительно, и что хуже всего, армия несет с собой дальше в своих вторжениях вот эту вот культуру ничем не ограниченного насилия и вот это вот кровавого беспредела, да, вспомни ту же историю 62-й, по-моему, да, ныне гвардейской мотострелковой дивизии, вот той печально известной из князя Волконского, которая, как журналисты проекта раскопали, та, которая в Бучу заходила, там такое происходит у них, вот эта дивизия Млещ, у них там в князе Волковском, в Уссурийском регионе, что там вообще там обезглавленные трупы находят, там по несколько убийств каждый месяц происходит, побеги постоянные. То есть вот эта вот армия, к сожалению, это некий институализированный распад, где кончается порядок, там начинается российская армия, и, к сожалению, этот беспорядок сейчас добавляет к этой утрате государством своей монополии на насилие, к децентрализации насилия в России и в Украине. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о человеке с кувалдой, о Пригожине, но и шире. О том, как через ЧВК «Вагнер», через кадыровцев, через различные теробороны насилие в России децентрализуется. Появляются совершенно разные центры силы, и, возможно, они ведут дело к гражданской войне. Мы возвращаемся к нашим гостям. Ирина Бараган, Андрей Солдатов и Николай Петров. А сейчас я хочу зайти немножко с другой стороны к теме вот этой, на тему децентрализованного насилия. Это то, что происходит сейчас в Белгородской области. РДК, существующий, непонятно, как существующий, как действующий легион «Свободы России» Пономаревский. Насколько это реальные силы и насколько они могут участвовать вот в этом грядущем силовом раскладе, силовом переделе? Андрей.
Ну, честно говоря, я крайне скептически отношусь к тому, что РДК может играть какую-то политическую роль в силу нескольких крайне несчастливых обстоятельств. Во-первых, как-то невозможно скрыть тот факт, что РДК находится под собственно, управлением и контролем Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Ну, в общем-то, довольно сложно представить, что это какая-то независимая структура. Во-вторых, к сожалению, язык и терминология, которые используют бойцы, она, в общем, действительно очень сильно напоминает, скажем так, Вторую мировую войну и подразделения там русской освободительной армии, все вот это, да, что, конечно же, отыгрывается в полную силу российской пропаганды, которые, собственно, и говорят, ну вот видите, мы же вам говорили, что там везде нацисты, а вот, пожалуйста. И все это, в общем, не, скажем, улучшает репутацию этого подразделения или людей, которые себя с этим подразделением собираются ассоциировать в глазах российской публики. Кроме того, в общем-то, я не очень понимаю, то есть существует ли какой-то военный смысл, да, действий этих подразделений, кроме того, что они отвлекают внимание, или удается ли им действительно оттянуть хоть какие-то серьезные силы российской армии от, собственно, поля битвы и дать возможность вооруженным силам Украины совершить прорыв в их контрнаступлении. Это тоже не очень понятно. Скажем, пока, кроме медиаэффекта, который заключается в том, что какие-то силы появились на то, что называют провоенные блогеры, на старой границе России, кроме этого, я пока ничего здесь не вижу.
Ну, то есть нету такого предчувствия, что они могут как-то вмешаться вот в этот вот силовой расклад?
Мне кажется, нет. Мне кажется, что ни масштаб, ни их отношения с, скажем так, с действующими российскими войсками, с силовыми структурами не дают этому никаких оснований. Я бы сказал, что единственным действительно, ну, опасным моментом для российских властей и для их идеи управляемости и полного политического контроля был момент, когда командование РДК пытались вызвать на переговоры губернатора. Вот это мне лично напомнило ситуацию, когда я освещал теракт на Норд-Осте, потому что, когда у тебя события происходят какое-то протяженное количество времени, и власти вынуждены вступать в контакт, то тут теряется ощущение управляемости в глазах самих, собственно, самих политических лидеров в Кремле и внутри ФСБ. Для них это абсолютно, ну, это близко уже к потере контроля. То есть эта ситуация
ужасная. Ну да, здесь вот это, мне кажется, все-таки, ну, помимо того, что здесь, ну, как бы не относиться к политическим их заявлениям, к тем проявлениям, я читал их программы, русского национализма. Тем не менее, это граждане России, которые взяли оружие в руки и воюют с оружием в руках против путинского режима. Вот. И это, собственно, не может не вызывать определенные чувства. А то, что люди, которые, собственно, не просто словами, а делом воюют и пытаются приблизить новое будущее России, будущее без Путина. Но я хотел бы здесь шире задать вопрос Николаю. Есть две таких парадигмы, которые постоянно возникают в течение последнего года, когда, мне кажется, это признаки некого интеллектуального тупика, когда мы пытаемся представить, что будет за горизонтом, да, the day after, то, что сейчас была конференция в Брюсселе, за этим временем че, временем, когда вдруг почему-то не станет Путина. А люди говорят о двух вещах. Первое – это распад России, второе – гражданская война. То есть это некие такие спасительные парадигмы, спасительные фигуры речи. Когда мы не знаем, что будет, скажем, а, будет гражданская война. Но все-таки сейчас, вот буквально в последние дни нарастают признаки энтропии. Вот этот подрыв дамбы страшный совершенно с экологической катастрофой. И это продолжающееся выступление Пригожина. И это заход РДК в Белгородскую область. Не является ли это признаками нарастания системного хаоса, потери контроля, нарастания энтропии и действительно шажком навстречу к гражданской войне?
Честно говоря, мне не кажется, что это признак приближения гражданской войны. Это идет война, и война гибридная, в которой используются самые разные методы, начиная от взрывов трубопроводов. И я напомню, что за день до взрыва плотины взорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса. Это война в медийном поле. И в этом смысле пока, мне кажется, никаких свидетельств какой-то деградации системы и ее полураспада мы не имеем. Мы имеем разного рода признаки использования каких-то дополнительных, а не просто военных рычагов для обеспечения своей победы. В этом смысле роль, скажем, РДК как такой прокси структуры, непонятно мне, сколько там граждан России, не соглашусь я с тем, что они приближают крах режима, во всяком случае сегодня, но они определенным образом являются возможностью выхода украинских вооруженных сил за рамки тех ограничений, которые им выставляет Запад, передавая технику. И то, что мы видим, это вполне возможно просто пробные шары, а дальше война в большей степени может быть перенесена на территорию России. Вот тогда, если будет ощущение, что война – это не что-то далекое с экспедиционным корпусом и специальной военной операцией, а это то, что идет в самой России, тогда, собственно, и можно будет говорить о каком-то приближении гражданской войны. Но я напомню, что и Путин на вопрос о том, не является ли война в Украине гражданской, если, как он считает, россияне и украинцы — это одна нация, вынужден был сказать, что да, является. Конечно, можно говорить о том, что война в Украине – это в какой-то мере гражданская война, и в этом смысле перенос ее на территорию России будет означать и гражданскую войну на территории России, но не как приближение краха нынешнего режима, который произойдет, но просто произойдет, мне кажется, не в такой непосредственной временной перспективе. Мне кажется, главная опасность, которая сегодня есть у режима, это опасность краха той политэкономической модели, которую этот режим поддерживает, да, а именно перераспределение рент. Вот тогда, когда начнутся разборки внутри элиты, когда пирога, как уже мы видим сегодня, будет совсем не хватать на всех, и, соответственно, кто-то будет обнесен этим куском пирога, вот тогда возможны какие-то очень серьезные внутриэлитные конфликты, которые в том числе и будут иметь следствием элементы гражданской войны.
Ира, а тебе тоже не кажется вероятным превращение по ленинскому рецепту империалистической войны в войну гражданскую?
На самом деле, мне это не кажется возможным сейчас. Но, понимаешь, война – это такая вещь, которая очень быстро развивается, и ее последствия могут быть совершенно неожиданные. Сейчас мы не видим больших изменений в российской экономике, мы не видим большого кризиса. Мы видели уже одну экологическую катастрофу, правда? Ну, я имею в виду Каховскую даму.
В Украине пока еще, да.
Да, и мы видели, скажем так, некоторый сумбур и страх, и возникший после начала, после мобилизации в сентябре, но потом страсти улеглись. Но если, как бы, мы видим сейчас, что ситуация, ну, она довольно спокойная, но поскольку война может развиваться в любую сторону, и сейчас очень напряженный момент, когда на фоне того, что на фронте нет каких-то больших новостей ни для той, ни для другой стороны, обе стороны теоретически готовы к эскалации. И если эта эскалация произойдет, может произойти все, что угодно. Поэтому прогнозировать, будет ли гражданская война в России или нет, сейчас очень сложно. Тем более, что мы все время пользуемся примерами из прошлого. То есть мы знаем, что была большая война, потом революция, потом гражданская война. Но исторически, конечно, параллели – это очень хорошо, исторический опыт, он важный, но это не значит, что в 21 веке мы все время должны воевать в войнах 20 века. Ситуация может разворачиваться совершенно по другому сценарию, тем более не будем забывать, что в то время не было такого фактора, как ядерное оружие, которое способно, угроза применения которого способна вообще изменить все сценарии в совершенно другую сторону. Не жду я в ближайшее время гражданской войны, Сергей.
Понятно. Андрей, последний вопрос к тебе. Вот этот самый пресловутый «the day after», который обсуждали в Брюсселе, на день после Путина, возможно ли какая-то силовые сценарии перераспределения? В конце концов, после Сталина была серия переворотов, да, чекистский, затем военный переворот. Возможно ли такой сценарий после Путина?
Очень многое будет зависеть от того, вот в этой ситуации гипотетически после Путина будет продолжаться война или ее не будет. А пока мы видим, что то, что делает Владимир Путин, он пытается, скажем так, вынести определенные уроки из Первой и Второй Чеченской войны, то есть не сделать своих генералов популярными в народе людьми. Мы не видим там, чтобы Герасимов или Суровикин или другие генералы, да, там появлялись каждый день на телеэкранах, и шанс, что они превратятся в Рохлина или Шаманова, ну, в общем, довольно небольшие. Но это сейчас. Это в настоящей ситуации, в той ситуации, в которой мы находимся на сегодняшний день. Мы не знаем, как будет развиваться контрнаступление, мы не знаем, до какой степени дойдет эскалация, мы не знаем, когда будет вторая волна мобилизации, которая, ну, скажем так, неминуемо приведет к росту влияния военных на экономическую и политическую ситуацию. И мы не знаем, собственно, когда этот день наступит, через 5 лет, через 3 года. В ситуации длинной войны и долгой войны военные неминуемо станут серьезным фактором. Они, да, собственно, и стали серьезным фактором после Великой Отечественной войны, как мы знаем. Да? То есть Жуков, там, у него появились его политические амбиции, а у того же Рохлина появились политические амбиции после намного менее успешной войны, но тем не менее они появились. Вот этот момент, он, ну, я думаю, он будет присутствовать, безусловно. Посмотрим, как это будет происходить.
При силовом переходе. Ну что ж, спасибо. Спасибо за ваше мнение, за участие в этой дискуссии. Напомню, что у нас были с нами Ирина Бараган, Андрей Солдатов и Николай Петров. Но от себя скажу, что феномен Пригожина, явление вот этого человека с кувалдой, как и появление других силовых агентов, всяческих ЧВК и кадыровцев, и казаков, и заход на территорию России как бы внешних силовых агентов РДК, говорит только об одном. О том, что государство утрачивает свою основополагающую монополию на насилие. Пусть еще не утратило, но насилие стало децентрализованным и распределенным. И это свидетельство того, что Путин, начиная эту войну, хотел уничтожить одно государство, Украину, но, по сути, на наших глазах разрушается другое – Россия. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода», журналист-расследователь Сергей Добрынин.
Я пришел на «Свободу» в октябре 2012 года, почти ровно 10 лет назад. Путин тогда вернулся в президентское кресло, похоронив наивные надежды на медведевскую оттепель. По Болотному делу уже были арестованы 12 человек. Я и сам был на Болотной, потом на Чистопрудном бульваре и на Марше миллионов. Но тогда я еще не понимал, что это был, наверное, последний раз при путинской власти, когда гражданский протест имел какие-то шансы, если не кардинально изменить ситуацию в стране, то хотя бы немного повлиять на политику. Математик по образованию, я больше интересовался глобальным прогрессом. На Большом адронном коллайдере только что обнаружили бозон Хиггса. Мировые светила физики спорили о теории струн и устройстве Вселенной. Готовилась революция в генной инженерии. Тогда казалось, что Россия хочет активнее участвовать в этих процессах, что, несмотря на закручивание гаек, политическое руководство не отказывается от участия в глобальной повестке, пусть и в своей очень своеобразной манере. Один из первых указов Путина после возвращения на президентский пост касался науки. От российских ученых потребовали увеличить количество публикаций в международных журналах. Конечно, это почти сразу приняло вид репрессивной и палочной системы, но Россия как будто бы собиралась конкурировать и сотрудничать на международном уровне. В Москве, как грибы после дождя, возникали новые научно-популярные издания. Лекции науки стали на какое-то время моднее походов в театр. Все вокруг читали нонфикшн о человеческом мозге и космологии. Филантроп Дмитрий Борисович Зимин помогал гражданскому обществу и независимым СМИ, но не меньше денег он вкладывал в просветительские проекты. В интервью мне он объяснял, что именно просвещение спасет Россию, что война – признак общественного одичания, что популярная наука сможет оторвать молодежь от экранов телевизоров. Возможно, именно этого боялись и в Кремле. В 2015 году фонд Дмитрия Зимина «Династия» был признан иностранным агентом. Я пришел работать на «Свободу» научным журналистом и тоже верил в силу просвещения. Заметки о новостях науки имели успех в аудитории. Гражданский протест против реформы Академии наук, который мы широко освещали, казалось, имел шансы на успех, хотя бы ограниченный. Окончательной точкой невозврата для путинской России, по-видимому, стала аннексия Крыма. После весны 2014 года режим начал катиться в пропасть тоталитаризма все быстрее. Власти на глазах теряли интерес к мировой науке. Совместная работа с иностранцами все чаще становилась не поводом для повышения зарплаты ученого, а основанием для обвинения в госизмене. Коллайдер и гравитационные волны вытеснились войной в Донбассе, рейсом MH17, отравлением Скрипалей, убийством Немцова, политическими репрессиями. Российское общество лишилось образа будущего и вместе с этим потеряло интерес к просвещению. А самих просветителей власти поделили на благонадежных и всех остальных. Новости науки теперь были новостями какого-то другого, радостного и далекого мира. Рассказывая о нем на свободе, я все сильнее испытывал когнитивный диссонанс. В середине прошлого десятилетия я почти случайно принял участие в журналистском расследовании, которое вели мои коллеги. Получилось неплохо, и за следующие несколько лет я почти полностью переключился с научной на расследовательскую журналистику. Вместо того, чтобы рассказывать красивые сказки о чужом будущем, нужно было разбираться с российским настоящим. И все-таки, хотя к 2022 году я хорошо понимал стиль работы Кремля, его готовность к безграничному вранью, приверженность пацанскому кодексу и бесчеловечность, вторжение в Украину застало меня врасплох. За одну ночь на 24 февраля я превратился из одного из оппонентов путинского режима в его невольного соучастника. И выдержать это бремя было бы намного сложнее, если бы не моя работа на свободе. Будущее России и россиян окончательно лишилось очертаний. Оно скрыто мутным, ядовитым туманом. И неизвестно, удастся ли его вообще преодолеть. Я мечтаю, что когда-нибудь новости об открытии на коллайдере снова станут самыми главными. Но, может быть, эта надежда слишком наивна.
Голоса свободы к 70-летию радиостанции.